слышно. Вот, даже если не видно, ничего страшного. Вот, половина людей меня знает, вторая половина узнает. Меня Юра Полторак зовут. Я не слышу радости. Друзья, значит, у нас сегодня такая очень необычная встреча в замечательном месте, которое называется книжный магазин «Бабель.Хайфа». Правильно? Потому что есть «Бабель. Еще чего-то», а у нас «Хайфа». Вот, значит, я хочу просто сказать, что 20 июля этого года исполняется четверть века, 25 лет, с тех пор, когда умер удивительный человек, которого очень по-разному зовут на самом деле. Ну и у меня возникла мысль, а почему бы не сделать вечер ему посвященный? Сейчас поймете, кто это. Ну, я думаю, вы знаете, о чем, о ком речь. Вот. И было бы интересно, если бы о нем рассказали люди, которые, в общем-то, его знали, по крайней мере. Ну и так получилось, что я нашел трех человек. Да. Вот один это я.
Долго искали.
Поэтому с этого мы начнем. Ну, на всякий случай, вот фотография Освальда Рухайзена. Я хочу сказать о том, что являюсь я. Я начну с себя. Не потому что хвастаюсь, просто так получается в данном случае, что я написал несколько путеводителей по Хайфе, не только по Хайфе. И вот когда я, ну, первый путеводитель вышел в 1993 году, я здесь в Израиле живу с 91 года, да, приехал из Киева, из Советского Союза, еще. Да. Ну вот, первый вышел в 93 году, 1900. Понятно. Ну, мало ли, что мне перепутать, да, в прошлом веке. И когда я еще в прошлом веке начал работу над вторым путеводителем, вот, я как порядочный человек, а я тогда был порядочным, я решил еще раз обойти те места, которые я писал в первом путеводителе. И одним из таких мест на самом деле была церковь Святого Иосифа, которая находилась и находится сегодня тоже на улице Мегиним. Ну, вот так, на всякий случай. Я сразу показываю, вот так она выглядит, и тогда выглядела и сейчас. Да, ну знаете, наверное. Вот такой сейчас, когда вы посмотрели, увидели, на ней оказывается крест есть. Так это пробегаешь мимо, не обращая внимания. Да, в общем, я зашел в эту церковь, там увидел вот это, и сегодня это можно увидеть, и обратил внимание на то, что в этой церкви идет служба. Причем на иврите. Вот это меня совершенно поразило. Как это? В церкви служба на иврите. Я человек воспитанный, мне казалось. Я подождал, пока служба завершилась. Подошел к монаху, который ее вел. И спросил его тоже на иврите, тот, который у меня был. Это было в 1996 году. Почему служба на таком странном для церкви языке? Этот человек на меня внимательно посмотрел, улыбнулся. И ответил мне по-русски. Ну вот так, собственно говоря, я и познакомился с этим удивительным человеком, которого, как вы понимаете, звали Освальд Рухайзен, который родился 29 января 1922 года в Польше, нет, не знаю, в Галиции. Я так до сих пор не понимаю. В 1922 году этот городок, который назывался Живец, где он находился? Он находился в Австрии, находился в Польше, неважно. Но важно то, что родился этот человек в еврейской семье, не глубоко религиозной, но, конечно, еврейской. Вот, через 12 лет, ну, было 12 лет, значит, он вступил в местную сионистскую молодежную организацию. Дальше он учится в школе, как положено. Ну, а в июне 1939 года он получает аттестат зрелости, проходит несколько месяцев, наступает 1 сентября 1939 года, начинается Вторая мировая война. И он вместе с родителями родителями и братом, младшим братом, бегут из Польши, ну давайте, из Живицы, давайте так говорить, не важно, вот, на восток, и в конце концов он оказывается в городе Вильно, ну, Вильнюс, да? Да, надо, правда, сказать, что родители через несколько лет этого, несколько дней этого бегства поняли, что они не в состоянии бежать дальше, они вернулись обратно и впоследствии погибли в Аушвице. Надо сказать, что брат его, Арье его звали, каким-то чудом, не чудом, сумел пробраться тогда в британскую Палестину, да, то есть к нам сюда. Вот, а наш герой оказывается там, значит, в Вильнюсе, работает сапожником, ну, значит, нормальная еврейская профессия. Вспомните Шалом Алейхем, наверное, так оно и должно быть. Да, вот, кстати, я уже забыл, давайте будем смотреть, что если есть возможность. Значит, вот так выглядел город Живец тогда, когда в нем родился Освальд Руфайс. Так, что у меня дальше? Это его родители, так, выглядели, это те, которые, к сожалению, погибли. Вот это они вдвоем с братом, да, вот как раз, наверное, те самые годы, когда они покинули Живец. Да, ну, что было дальше? Дальше, значит, начало 22 июня 41 года немецкие войска начинают оккупацию, нападают на Советский Союз, и наш герой понимает, что, в общем, очень скоро и Литва тоже окажется в их руках, поэтому он уходит оттуда, и в конце концов он оказывается на территории нынешней Беларуси. Почему я показываю именно вот это? Потому что, ну это на иврите, кто-то иврит еще не знает, ладно? Значит, смотрите. Значит, это у нас что? Барановичи, да? Представляете, те, кто из Беларуси, знают, где это все происходит. И вот такой еврейский городок, который называется Мир. Вот здесь он, собственно, и оказался. Причем его там, естественно, никто не знал. А так как он знал и польский язык, и немецкий язык, он умудрился устроиться переводчиком гестапо. Теперь проходит еще некоторое время, чем он был на хорошем счету на самом деле, перед немецким командованием. Ну вот как-то так. Он им понравился. К счастью для него, наверное. Теперь вот что. Значит, теперь немножко некое отступление. Кого? Телефон?
Они да. Знали, что он еврей, да?
О, если бы они знали, что он еврей, мы бы с вами сегодня точно не встретились. Конечно, не знали, слава Богу. В этом же весь фокус. Видимо, в баню с ними он ни разу не ходил. Давай. Ходил?
Ходил один раз, но было очень много пары, и никто ничего не заметил.
О, значит, плохо смотрели. И слава Богу. Давайте так скажем. Да. Так, ребят, если кто-то что-то хочет и может дополнить, пожалуйста, это только приветствуется, да? Вот.
Я хочу тут дополнить.
Тут дополнить. Да, это...
Меня зовут Ольга Агур, я потом представлюсь как следует, а сейчас в качестве дополнения хочу сказать, что Даниэль, Освальд Даниэль, он еще не был Даниэль, будучи в Вильнюсе, попал в облаву на евреев. Как все евреи, у него была пришита желтая звезда на одежде и все такое. И когда он сидел в подвале в этой самой облаве, и должны были его, как и всех евреев, судьба их была понятна, он принял решение, он был совсем молодой человек, но он принял решение, что он скрывает, что он еврей, снимает желтую звезду и спасает евреев, как он может. То есть то, что он стал переводчиком, он стал ходить, ему удалось сбежать из того подвала, он сорвал со своей одежды желтые звезды, и он поступил переводчиком как намеренный шаг, чтобы работать у немцев, работать в жандармерии и помочь тем, кому он мог помочь. Угу. Спасибо.
Да, пожалуйста. Значит, мы возвращаемся в этот городок Мир. Теперь смотрите, мы еще будем говорить о нем, о его судьбе, как все это с ним происходило, в том числе здесь уже у нас в Израиле. Но я пока хочу сказать, что то, что я вам сейчас показываю, это витрина, одна из витрин в музее катастрофы героизма европейского еврейства в Иерусалиме Яд Вашем. Вот это та самая витрина, где рассказывается о том, что произошло с евреями вот в этом самом городке Мир. Понятно. Значит, просто на что хочу обратить ваше внимание, на то, что вы видите, вот тут вот есть, в этом городке Мир есть замок, скоро мы его потом еще раз увидим, и в какой-то момент, ну, во-первых, нацисты расстреляли огромное количество евреев, оставшихся они перевели вот сюда. Вот здесь они все были. Значит, просто я хочу объяснить, что дальше будет несколько кадров. Сейчас посмотрим, как это было. Нет. Теперь вот смотрите, вот такая история. Тут есть титры на русском языке. Читайте. Не видно? Не видно? Даже в очках. Так, давайте тогда. А как же нам делать? Короче, речь идет о том, что, значит, нацисты собираются уничтожить всех евреев этого местечка окончательно. И тогда, это была весна 42-го года, значит, где-то было вот в этом замке, вот он этот замок, замок принца он назывался, и в какой-то момент евреи обращаются вот к этому самому нашему герою Освальду Руфайзену, вот он, с тем, чтобы, может быть, он как-то может помочь. Потому что он это... Вот он дальше рассказывает о том, что он заявил о том, что он, да, действительно может помочь. Он говорит, они говорят, давайте нам оружие, будем воевать. Он говорит, нет, не нужно вам оружие, бегите, потому что воевать вы все равно не сможете. Но, тем не менее, он сумел им достать, там, не знаю, несколько пистолетов, которые он украл в комендатуре, где он, собственно, был. Ну и далее, вот видите, пишет, что я брал это оружие из шкафа. В кабинете, где мы сидели, как-то, значит, с немецким комендантом, да, и, значит, это один из тех, кто там тоже был, ходили слухи, что все должны быть уничтожены, и дальше они должны были говорить, ну, никто не должен был об этом знать. И однажды он рассказывает, раздался некий телефонный звонок, и его, значит, видимо, это тот самый комендант, снял трубку, говорил он на немецком языке, но наш герой немецкий знал, и он понял, что вот ожидается полное уничтожение всех евреев, которые там были. И что вот эта акция состоится 13 августа, он закончил разговор. Он повернулся ко мне, говорит, Освальд, я говорю, Освальд, слышал об этом только ты. Вот, что дальше? Дальше, значит, если ты об этом кому-то скажешь, у тебя будут большие проблемы. Но он рассказал. Вот рассказал, что гетто будет ликвидировано в четверг. И руководитель гетто вышел во двор башни и сказал: евреи, кто хочет спастись, бегите. До 2 часов дня об этом побеге не знали ни немцы, ни полиция. Но все было спланировано заранее. Освальд сказал, сегодня ночью уходите из гетто. Полицию я возьму на себя. Вот я подал рапорт коменданту, рассказывая о том, якобы мне известно, что русские партизаны сегодня ночью должны пройти в определенном направлении, то есть из леса сюда, противоположное тому, куда собирались бежать евреи. И 5 человек с топорами, никто не знал, как выжить в лесу, так это рассказываем сейчас, мы бежали от смерти. Вот я собирался бежать со своим свояком, но он не хотел оставлять жену и троих детей. Моя сестра сказала ему: беги, и останешься жив. Вот нас с детьми расстреляют, но ты уцелеешь. Но он не согласился, ну понятно, да? Вот, и тоже ночью 300 человек бежали, а 500 человек остались. В основном это были семьи с маленькими детьми, стариками. Вот, надо полагать, фотографии этих людей. Ну, в общем, короче говоря, мы пошли дальше смотреть. Да, теперь что было дальше? Значит, дальше было понятно, что, собственно, только Освальд знал об этом побеге, больше никто. Вот, его арестовали, но он сумел бежать. Несколько дней он ходил, так сказать, вокруг, и каким-то чудом попал в монастырь кармелиток, который находился там неподалеку. Но мы с курсантами мне рассказывали, которые из Беларуси, что и сегодня есть монастырь кармелиток там, в этом городке Мир. Ну, по крайней мере, вот так выглядит то здание, где этот монастырь кармелиток был тогда, когда туда Освальд пришел. Так он выглядел в тот момент. Вот так, кстати, выглядит замок сегодня. Если кто-то когда-нибудь там будет, это увидит. И вот сейчас будет еще несколько, немножко небольшое отступление, еще несколько кадров. Сейчас в этом замке есть специальный музей, который рассказывает о судьбе евреев гетто в городке Мир. То есть в этом замке это все расположено. Вот это просто здесь, ну, да, так это выглядит. Дальше. Ну, что опять он не хочет? Так. Теперь дальше. Значит, пробыл в этом монастыре какое-то время, он решил, что он, что это судьба, что его спас Господь Бог. И не просто, ну, Господь Бог-то понятно, вот, но именно Иисус Христос. Ну, он попал вот в этот монастырь кармелитов, поэтому он решил принять христианство, прямо там, будучи в этом монастыре. Вот так он стал христианином, пока что еще только. Но он по-прежнему называется Освальд Руфайзен. Это знание вы хорошо знаете. Короче говоря, дальше надо сказать о том, что заканчивается война. Освальд Руфайзен уезжает в Польшу, в конце концов он оттуда. Приезжает в город Краков. Вот дальше то, что я еще буду рассказывать, это то ли легенда, то ли нет, но, по крайней мере, звучит красиво. Он говорит, что он приходит в местный монастырь кармелитов, там, в Кракове, и говорит, что он хочет стать монахом этого монастыря. Якобы настоятель ему говорит: ты знаешь, тот вот несколько часов назад приходил другой юноша, его зовут Кароль Войтыла, и он тоже хочет стать монахом моего монастыря. Но смотри, Кароль Войтыла, он поляк, он как-то справится. А у тебя судьба, конечно, гораздо сложнее. Ну, я думаю, мы все знаем, кто такой Кароль Войтыла. Ежели вдруг кто нет, это будущий папа римский Иоанн Павел II. То есть это точно справился. А наш герой становится монахом этого монастыря, берет себе имя Даниэль. Почему Даниэль? Ну, есть известная библейская притча о Даниэле, который оказался в львином логове и выжил. И вот наш герой тоже решил, наверное, он как Даниэль, правда, оказаться там вот среди нацистов и выжить, поэтому он становится монахом этого монастыря и начинает называться брат Даниэль. То. Дальше создается государство Израиль. Проходит еще какое-то время. И в частности здесь у нас в Хайфе оказывается немало евреев из Польши, у которых мужья или жены были христианами-католиками. И ходить этим людям в церковь католическую, где служба идет на арабском языке, а, как известно, в католических христианских храмах служба ведется на том языке, который знает большинство прихожан, и тут это, естественно, арабы, как-то очень не с руки. Вот. И поэтому Освальд Руфайзен, который уже брата нет, уже приехал сюда, в Израиль, и уже жил, на самом деле, вот в этом монастыре кармелитов. Вот он, ну, то, что называется Стелла Марис, которую вы все знаете, которая, наконец, не закончился ремонт, и все там очень красиво. Вот, он здесь поселяется, ну, и начинает вести службу на польском языке. Ну, потому что шпалят. Правда, очень скоро выясняется, что есть немало христиан-католиков, которые польский не знают. Они какой-то другой язык знают, но тот язык, который, так сказать, знают, вроде как должны знать все жители этой страны, это, конечно, иврит. Поэтому он начинает вести службу на иврите. Так, что у нас тут дальше? Да. Значит, дальше вот такой момент. Помните, я вам показывал церковь в начале, на улице Мегиним. Рядом с этой церковью есть вот такое здание административное. И вот это окошко кабинета Освальда Руфати. Так мне рассказывали, и, по-моему, это соответствует действительности.
Это не школа сейчас?
Нет, школа просто по другой стороне. Это другое здание. Это уже есть школа с другой стороны. Так, что у нас тут просто дальше? Да, теперь еще один такой интересный момент. Будучи здесь в Хайфе, Освальд Руфайзен основал здесь христианскую общину. Но о ней еще будет идти речь. Вот Ольга будет рассказывать более подробно. Она там была, я только гид. Главной задачей которой он, значит, Освальд Руфайзен считал возвращение христиан к тем истокам, с которых эта религия начиналась. Я как-то разговаривал с одной женщиной, которая тоже была в этой общине. Вот, и она мне рассказала такую вещь, что он говорил, что христианин это не тот, просто кто носит свой крестик, а тот, кто несет свой крест. Еще интересный момент, эта женщина мне рассказала, ее Стелла звали, тут есть люди, которые ее знают, естественно. Вот, что он, еще будучи там в Польше, он подружился с этим вот короликом, так он его, при мне он так его называл, но для него он королик, да, Карл Войтыла, ну естественно. Да, и говорил мне о том, что вот когда королик, это я помню, когда королик приедет в Хайфу, ну, приедет в Израиль, я его обязательно привезу в Хайфу, обязательно привезу, приведу в монастырь кармелитов, но, к сожалению, Иоанн Павел II оказался в Израиле в 2000 году, а наш Даниэль, он умер в 1998 году. Да. Ну вот. Значит, вот, да, так почему я все говорю? Говорю я о том, что, опять же, вот мне рассказывали о том, как однажды, якобы однажды Освальд Даниэль приезжает в Ватикан, они неоднократно встречались с Папой Римским, разговаривали, друзья, в конце концов. У каждого свои друзья, понимаете? У него такой друг был. Вот. И Даниэль ему говорит такую фразу, высказал он, украли у нас Петра и Павла. Ну, Петр и Павел, евреи, которые приняли Иисуса как Мессию, да? На что, значит, королик отвечает ему, что так говорили, может, только евреи. Это интересный диалог между католическим священником и Папой Римским. Вот такой это был человек. Короче, я к чему это все веду? Я веду к тому. Да, еще такой важный момент. В те годы, это у нас 60-е годы уже прошлого века, у нас, ну, в Хайфе, по крайней мере, были очень большие проблемы с захоронением христиан не арабского происхождения. И Даниэль очень много... Да, ну, я... Хорошо, меня поправляют, все замечательно, вот я, да, вот, и поэтому он, понимая, да, вот, 90-е, это понятно, потому что начала, приехала наша алия, вот мы приехали, вот, и среди нашей алии, конечно, были христиане, и с захоронением были большие проблемы, он, так сказать, ну, Ольга расскажет более подробно, воевал, так сказать, с орденом кармелитов, с монахами, с руководством, чтобы можно было хоронить, значит, христиан не арабского происхождения, и на самом деле это делали, но не очень, значит, много, как хотелось бы Даниэлю, по крайней мере, поэтому вот, ну, такая есть версия, что он перестал вести службы вот в той церкви, которую я вам показал в начале, да, и к этому времени был куплен дом, приобретен дом на улице Анилевич 1, вот так он выглядит сегодня. И вот там начали вести, он начал вести службу. И община, так сказать, была уже там. Ну, если когда-нибудь кто-нибудь из вас там более судьбы окажетесь, вот, ну, это интересно, по крайней мере, но меня там потрясло то, что там висят иконы, там висят иконы с надписями на иврите.
Ну, совершенно. Я не поняла, он вел службу в этом доме,
да?
В той церкви?
Нет, он службу вел, рассказ более подробно, он вел, да, хорошо. Значит, вот, кстати говоря, я делал фотографии вот в этом доме, как это выглядит сегодня. Вот такие там, скажем так, интерьеры. Вот такая вот интересная ханукия. Своеобразная. Вот, ну, в общем, как-то так. Да, значит, ну, давайте скажем так, что когда я с ним познакомился, я выглядел он вот так. То есть это было в 1996 году. Ну, это известная фотография на самом деле. Да, вот это, кстати, фотография, естественно, Даниэля с кроликом. Тоже очень известная фотография. Да. Теперь дальше. Значит, дальше ситуация следующая. Значит, он знает о том, что у него родители евреи, папа еврей, мама еврей. У нас есть закон о возвращении, правда, в Израиле, по которому любой еврей имеет право приехать в эту страну и получить гражданство. Стать гражданином этой страны. Он подает прошение Министерству внутренних дел Израиля с просьбой дать ему израильское гражданство, дать ему удостоверение личности, где будет написано о том, что он еврей по национальности и христианин как по вероисповеданию. Ну, на самом деле, таких записей в израильских удостоверениях личности не было никогда. Его дело дошло до Верховного суда Израиля. Это было у нас в 1965 году. Это было очень известное дело. На всю страну прогремело. Короче говоря, значит, вот у меня выписка из постановления этого суда. И там и написано следующее, что согласно обычному еврейскому пониманию этого термина «еврея», перешедшего в христианство, не называют евреем. Поэтому истец, несмотря на свои бесспорные заслуги и искреннюю любовь к евреям, не вправе именоваться евреем. В том, что определение еврея и христианин противоречат друг другу и не могут относиться к одному и тому же лицу, убеждены как простые люди, так и ученые. Никто из них не считает еврея, перешедшего в другую веру, частью еврейского народа. Таким образом, истец, брат Даниэль, не принадлежит ни к еврейскому, ни к польскому народу. Он является лицом без национальности, и это будет отражено в его удостоверении личности. В конце концов, он получает удостоверение личности, вот где в графе «национальность» написано «Ло Барур», что переводится как «неизвестно». Вот как-то вот эта история. Вот. Потом, в общем, он говорил, что я, наверное, напрасно затеял вот эту всю историю. И как он сказал, что революции не делаются в суде. Вот такая интересная фраза и очень актуальна сегодня, по-моему. Но не важно, это уже не так. Да. Значит, что у нас тут дальше? Надо сказать о том, что стараниями брата Даниэля в городе Наария был создан дом, открыт дом престарелых для праведников народа мира. То есть для неевреев, которые спасали евреев в годы Второй мировой войны. Вот так он выглядел. Потом Оля о нем расскажет более подробно. И вот тут сразу всегда возникает вопрос, а он-то на самом деле получил звание праведника народа мира? Нет, он не получил. По очень простой причине. В тот момент, когда он спас вот этих 300 человек, он не был христианином, он был евреем. Поэтому по закону нашей страны, ну закон такой, да, ну что. Вот, поэтому он не является праведником народа мира, но, как я уже указал, в музее Яд Вашем есть специальный стенд, ему посвящен, ну как бы, естественно, о нем. Вот и видите, он тут поступает вот так. Значит, надо сказать, я всегда с гордостью рассказываю о том, что Даниэль был замечательным экскурсоводом. Ну, я, наверное, похожу, прямо скажем, но не в этом дело. Вот, ну и вот опять же Ольга потом расскажет, как он водил курсантом по стране. И это было здорово. Ну и да, вот, собственно, так выглядел он последние годы своей жизни. Будет потом еще много других фотографий, вы увидите, так, ну, что такое? А, стоп. Ну, к сожалению, вот, 30 июля 1998 года он умирает. Он просил, то есть его похоронили на вот этом кладбище, которое, собственно, он выхлопотал для фактически христиан не арабского происхождения. Вот так его могила выглядит сегодня. Это так называемое латинское кладбище, которое находится напротив гостиницы
Меридиан.
Сегодня она как-то уже иначе называется.
Ну, не важно. Меридиан и Леонардо.
Леонардо, да. Вот так это могила выглядит сегодня. Вот мы вот с Андреем как раз вместе эту могилу сфотографировали. Надо сказать о том, что на его похоронах его брат, еврей Ария, прочел еврейскую заупокойную молитву Кадиш, а католический священник отслужил мессу. Ну да. И сегодня эта могила на этом христианском кладбище практически единственная, где лежат камушки по еврейской традиции. Вот как-то так. Так, что у меня тут еще? Пардон, что-то он не туда пошел. Испугался. Ну, это так, нет, стоп. А, ну конечно, не туда. Я не на то нажимаю, извините. Теперь еще один момент. Значит, о нем есть несколько книг. Вот это на самом деле первая книга, которая, где рассказывается о нем, вышла нам в Германии. Автор кто?
Дитер Корбах.
Вот, Дитер Корбах. Значит,
Лютеранский священник.
Прежде чем ты будешь рассказывать, я расскажу то, что узнал несколько дней тому назад. Значит, дело в том, что у меня есть тетушка в Москве. 90 лет. Вот. И она приезжала к нам сюда, ко мне, в Хайфу, к маме, ну, двоюродной сестре своей. Вот. И в одном из своих приездов, это было как раз в 96-м году, она получила, она должна была привезти Даниэлю перевод вот этой книги на русский язык. Вот это вот то, что ты знаешь. Да? Вот так это было, что все на потрясающе. Вот. Но она приезжает к нам с мамой, говорит: Юра, знаешь, так и так, вот мне как-то надо Даниэля найти, узнаю. Я с ним знакома, и дальше вот так вот мы встретились. Она встретилась с Даниэлем, потом она очень много о нем рассказывала, он, конечно, большое впечатление на нее произвел. Вот, о том, что было дальше с этой книгой, более... Ой, господи, это кто? Упал? Нет?
Все живы.
И вообще никто не упал. Все отлично. Да, ну, в общем, что было, да, просто интересно, что вот как тут все взаимосвязано в этой жизни, вот тут тетя моя сыграла вот такую роль в этом. Тоже интересно. Вот, тут ее сын сейчас сидит в данном случае, что совсем интересно. Ее зовут Лариса Гармаш. Так, дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас... Нет, да что ж такое? Нет. Теперь есть еще такая книга. Ее написала Нехама Тек, которая называется, так и называется, «В львином логове». Книга вышла сначала на английском, да? Сначала
она вышла на английском. Нехама Тек — профессор социологии. Угу. Ее очень интересовала. Она изучает катастрофу и все, что с этим связано. И феномен Даниэля, поскольку история его невероятно необычна, ее заинтересовала. Она приезжала в Израиль и написала, ввела с Даниэлем разговор.
и написала эту книгу «In the Lion's Den», то есть «Лобове льва». Потом эта книга вышла еще и в переводе на иврит.
Сейчас покажу. Да. Вот она.
Она же в переводе на иврит.
Да. Она из Америки, да?
Она из Америки.
Да. Ну вот. Вот это вот это... Она и есть, да, писательница Нахама Тек, которая... Это вы знаете. А если вдруг кто не знает и не читал эту книгу, я надеюсь, что после сегодняшнего нашего вечера вам это будет интересно. Кстати, в нашем магазине есть несколько экземпляров этой книги, так что можете ее купить. Да, мы распишемся. Ну, по крайней мере, люди, которые знали да, брата Даниэля, а может и нет. Вот, и, значит, теперь еще такой интересный момент. Да, это вот Людмила Улицкая, собственно говоря. Не распишемся. И вот когда я три дня назад был в гостях у Ольги, она сказала, что есть еще одна, оказывается, книга о Даниэле. Я про нее ничего не знал. Вот самое обидное было то, что в тот момент, когда я у нее был, этой книги у нее не было. Она ее кому-то дала почитать. Но мы договорились о том, что если она вспомнит, кому она вспомнила. И ей прислали вот фотографию обложки этой книги. Вот так она
выглядит.
Значит, про эту книгу...
Да, вот расскажи сразу, да.
Эта книга документальная. Дело в том, книга Нахамы Тек, документальная книга, да, о которой говорилось раньше. Книга Дитера Корбаха тоже документальная, она меньше посвящена катастрофе и больше посвящена теологии Даниэля, о которой я пару слов скажу. К сожалению, не позволяет нам время говорить об этом, можно очень много. Когда вышла книга Улицкой, она вызвала самый разнообразный резонанс. Улицкая приезжала сюда, она собирала материал, и мы с ней сидели, и много других людей, и написала то, что написала. Очень можно ей и нужно быть благодарным, что имя Даниэля так вот всей русскоязычной публике стало известно. Но книга Людмилы Евгеньевны, она ни в коем случае не документальная. Это художественное произведение, написанное по мотивам. Она взяла имя Даниэль, но дала ему другую фамилию. Она использовала много фактов из биографии Даниэля, в основном связанных, опять же, с войной, с катастрофой, с его судьбой как еврея и христианина. В то же время, в том, что касается последних лет его, последних десятилетий, точнее, его жизни, там очень много всякого рода художественного вымысла, скажем так. Вот. И книга вызвала большой резонанс, в частности, у людей, которые хотели знать историческую правду, ну, как всегда. И два журналиста, если я не ошибаюсь, Леонид Комиссаренко находится в Германии, а Сэм Ружанский в Америке, они задались целью создать документальную книгу о Даниэле. Эта книга составлена из воспоминаний различных людей, знавших Даниэля, в разные периоды его жизни. Есть там интервью с монахиней, есть куски давних лет, есть куски из того, что он писал. Он не так много писал, он не был этим занят, но кое-какие вещи, касающиеся своей теологии, своего понимания Израиля, он написал, и они вошли, это здоровая такая антология, огромная, в Израиле, насколько я знаю, она есть у двух людей, потому что издавалась она там, но списаться с авторами можно, может быть, они будут рады ее прислать.
Хорошо, давай дальше, сейчас. Значит,
Вы издали ее в Москве?
Нет, ее издали в Америке.
Теперь еще небольшое отступление. Значит, я хочу сказать о том, что как бы моя часть выступления закончилась. Вот. Но мне удалось найти еще двух человек, которые тоже его знают тоже. Я, может, его и меньше всего знал. Вот. Эти люди знали его, конечно, гораздо больше. И они тут сегодня тоже присутствуют. Вот есть Ольга, она расскажет. Вот есть вот этот вот молодой человек. Вот так он выглядел. Наверное, когда мы с ним познакомились, да? Ну, наверное, да. Ну, вот он тут тоже есть. Да, ну, наверное, похож. Ну, как же. Сколько мы не виделись с тобой лет? Ну, наверное, лет 20, наверное, да? Вот, и я, значит, когда готовился вот к этому вечеру, я на всякий случай набрал его номер телефона. Он меня сразу узнал. Я его тоже. Его зовут Влади Бен Ицхак. Теперь я хочу ему передать слово. Давайте микрофон все-таки, да, ладно?
Спасибо,
Юрий.
Ну, давай без
микрофона. Давай с микрофона.
Мне кажется,
что вы справитесь.
Я тоже так думаю.
Нужен микрофон.
Юра, давайте микрофон человеку.
Свет включить.
Ну, можно попробовать, если не получится.
Ну, давайте попробуем. Вы уже знаете, как меня зовут.
Нет, там не будет слышно.
Если что-то
молчать. Так, ребята, слушаем Владик.
Я жду внимания.
Все, уже есть внимание. Все женщины тебя смотрят. Что, отлично.
Я гражданин Израиля 30 лет плюс. Здесь у меня так судьба сложилась, родственников у меня никаких нет. Все уничтожено во время Второй мировой войны. Причем я родился в Берлине. Мой покойный отец – военный врач. И когда я уезжал из Гродно, мои знакомые, друзья обязательно советовали мне найти здесь такого человека, как Даниэль. У меня не было никого русского. Я нашел этого Даниэля здесь. Это человек величайшей души, грамотный, владел практически всеми европейскими языками, в том числе и ивритом, и арабским. Здесь уже, да. И мы подружились. Он один. Я один. Вот так вот своя судьба. В Западной Белоруссии я работал инженером-конструктором. Отношения к музыкальным инструментам у меня никакого никогда не было. Только любовь к музыке. Однажды мне Даниэль сказал, что у него сломался орган вот на Ленинском здании, которое видели. Я ему пытался объяснить, что я люблю музыку, но больше у меня отношений к музыкальным инструментам никакого нет. Он мне сказал два слова, я хорошо это помню. Ты почини.
Он верит.
Вот такой у него был громаднейший авторитет. Такое было неуважение, поклонение перед ним, что я не смел возражать. Ты починишь. В ближайшие выходные я собрал инструменты, которые у каждого мужика в доме есть. Сложил портфель и приехал на сторону. Даниэль мне там познакомился с монахом кармелитом. Тот меня провел зал, где проводилась служба, показал мне этот орган, громаднейший инструмент. Я даже не знал, работает он на электричестве или механической клавиатуре. Я понятия не имел об устройстве. Я только люблю музыку. Все. И дальше, как бывший инженер-конструктор, я понимал, что чтобы починить какой-то механизм, нужно понять, как он устроен. И стал разбираться, то есть разбирать этот громаднейший инструмент. Нашел неисправность, понял, что мне нужно одну деталь взять с собой домой, сделать с помощью ножа, простых инструментов, деталь, которой там отнималось, ее не хватало. Дома в тисках зажать с недостающей деталью и на завтра поставить на место. Должно работать. Все, на что меня хватило. Я вырезал эту деталь дома из дерева. Инструмент был старый, прошлого, теперь уже позапрошлого века. Склеил дом, зажал тиски. На следующий день приехал в монастырь Кальмовека, поставил на место, обращался за помощью создателю этого мира. Да, у меня выхода другого не было. И при всем этом присутствовал монах кармелит, пожилой, очень пожилой человек, с которым у нас было 3 или 4 общих языка. Польский, иврит, английский и еще какой-то. Я собрал орган. Инструмент заиграл во всех диапазонах. Извините, я очень извиняюсь. Вот. Потом, на следующие выходные, мы встретились в Гниеле. Он меня спросил, сколько тебе нужно заплатить за 2 дня в Гниеле. Когда я помогал в Западной Белоруссии кому-то, я ничего не брал. Я работал инженером-конструктором, мне хватало. Максимум там обед вдвоем. Так и я отказался от платы. Я хорошо помню, что в нашем споре оба платья, я сказал на нескольких языках. Ну, по-польски это наш общий язык был. И одного шекеля достаточно для меня. Одного шекеля достаточно. Шекели хаты на спину сюда. Какая у меня была радость от того, что я это сделал, это сливание не передать. Не передать. Ни тогда, ни сейчас. Собственно говоря, это и все. Потом Даниэль мне заплатил за 2 дня работы и добавил сливание. В следующий раз не говори, что на лучше тебе достаточно.
Значит, а ты же самое главное не сказал, что ты в этом органе нашел шекель.
А, ой, прости. Юра, прости. Меня нет опыта. Это самое.
Это же весь опыт-то был.
Когда мы подрывались с Даниэлем, я согласился на один настойчивый вот. Я сказал, что одного шепеля недостаточно. И когда я разбирал орган, там за многолетние, извини, я забыл.
Ничего, я помню. Это самое интересное. Говори, говори.
Это чудо.
Да, во.
Называйте, как хотите. Свидетель монах, тот, который видел это все и слышал нашу торговлю. Мне трудно сдерживать себя. И я решил, потому что я только что разбирал и собирал орган, а там детали, если пыль...
Ни одной лишней детали не оказалось.
Вот. Я попросил монаха, мне принесли два ведра воды, тряпки. Я сделал влажную уборку. Когда я перебирал орган, я нашел шипель.
Вот.
Вы его сохранили, наверное? Вы его сохранили, наверное?
Ну, деньги, что это такое?
В тот момент он, ты об этом не подумал.
Ну, не подумал.
Не подумал, конечно.
Нет, это новый уже был. Новый.
Это был уже новый
шипель. Новый шипель. Действующий валюта.
Да, так что вот так тоже было. Спасибо.
Ну, прежде чем вы гасите свет, я представлюсь, да, меня зовут Ольга Агур, я автор некоторых книг, стихов и переводов, а также психотерапевт. Я живу в Хайфе 33 года и любовью своей к Израилю, привязанностью к Израилю, пониманием того, что ни в каком другом месте я не могу жить, я обязана Даниэлю. И я хочу сказать о нем, добавить что-то к его биографии и рассказать немного об общине. Так, с этой штукой. Нет, что-то она у меня не работает. Никак.
Ага. У меня же получалось.
Окей, да.
Смотрите,
я буду надеяться, что
я рядом.
Да, это важно. Я освою эту премудрость как могу. И это община Даниэля. Значит, что я хочу сказать о Даниэле, прежде чем рассказывать об общине. Все, что с ним произошло, он видел совсем как не случайное, не стечение обстоятельств, не вот жизнь его загнала туда-то и туда-то. Он видел в этом промысел, он видел в этом определенную судьбу, и он старался ей соответствовать, что ли, я не знаю, как это сказать, или чтобы судьба соответствовала ему. Когда он скрывался от нацистов, да, он бежал, собственно, когда обнаружили его участие в побеге узников из гетто. Он бежал, но, как он сказал, ему дали бежать. Это действительно было так, его практически не охраняли. И он сумел из своей клетушки, куда его поместили, убежать и скрываться в стоге сена. То есть буквально вот так. А дом, в который он попал, оказался домом монахинь, и он в этом тоже видел не случайность. 15 месяцев он прожил там, в этом доме. Он научился вязать и вышивать, и шить покровы, то, что делают монахини. Есть такая фотография, я ее покажу потом. Он научился очень многому, он скрывался там, ему давали монашеское платье, когда ему надо было, женское монашеское платье, когда нужно было там за водой сходить или что. Монахини эти, третьи женщины, рисковали своей жизнью, потому что, естественно, нацисты проверяли там все. И один раз Даниэль рассказывал, он скрылся за занавесочкой такой, которая была вокруг рукомойников. Кто-то, может быть, помнит такое, да? И вот он буквально спрятался за этой занавеской, и тут вошел немец и стал офицер, стал мыть руки. То есть, если бы он чуть-чуть на сантиметр продвинул носок своего сапога вглубь рукомойника, он бы просто его там нащупал, обнаружил. То есть он видел не случайность во всем, что происходит в жизни. Также почему монахини его спрятали? Они читали в этот день притчу о добром самаритянине, который помог избитому и израненному человеку, отвел его в гостиницу, накормил. И они решили, что именно вот так они поступят с этим молодым человеком в изодранной одежде, евреем, который ни в чем, никак на ту пору не был им близок. Это его потрясло. А также его потрясло все то, что с ним происходило, его мысли, его чувства. Он пришел к Христу, это был его сознательный выбор, с одной стороны. С другой стороны, конечно, он был связан со всеми обстоятельствами, которые были вокруг. И он никогда от этого выбора не отрекался, не отказывался, продолжая считать себя евреем. Еще момент, что после того, как он скрывался, ему удалось связаться с партизанским отрядом, где его не сильно хотели, прям скажем, ну, не очень хотели евреев в партизанских отрядах, этот факт сегодня уже известен. Потом он его допрашивал НКВД, а потом, в общем, перипетий у него в жизни было очень много. И не только с, вот вся эта история с, во время войны и катастрофы нацисты гетто, но и потом. И он выучил, будучи в Сибири, он и в Сибири побыл 10 месяцев, и там он выучил хорошо русский. И потом он вернулся в Польшу, и это тоже было его решение стать монахом. Так же, как его решением было, ой, собирать, нет сигнала. Да?
Да.
Окей. Так же, как его решением было содрать желтые звезды и помогать евреям. Кстати говоря, о своей работе переводчика у немцев, он никогда не был с этим, ну, он очень много переживал из-за этого, потому что он отдавал команды о расстрелах, он отдавал команды об арестах, он вынужден был, он переводил. И очень тонкая грань, где проходит участие человека, да, где он переводит и говорит другие слова, а где он уже участник этого действия, не давало ему покоя всю жизнь. Он много об этом говорил, это отражено в документальных книгах о нем. И Улицкая, кстати говоря, тоже об этом пишет. Вот. И потом вот это решение стать монахом, то есть пойти на службу людям, теперь уже в другой форме, не создавать семьи, не жить, как все обычные люди. Он мог креститься, но при этом не принять монашество, как многие другие. Он решил, что он будет служить Богу и людям. Это был его основной такой... Да, это то, что его двигало в жизни. Я хочу рассказать тут такой эпизод. из жизни общины, которой мне выпало счастье много лет там провести, в этой общине. И вот однажды мы проводили, я немножко так рассказываю, не хронологически, но это важно в этот момент. Мы проводили время, несколько дней, два раза в году, на Кинерете, в Тапхе. Тапха – это там, где церковь умножения хлебов и рыб. И с Даниэлем, с его помощницей Элишевой Хенкер. И как-то мы засиделись допоздна, и шел долгий разговор о жизни, о том, о сём. И Элишева, она была и есть, она жива, слава Богу. Она сказала, ну хватит, хватит, пока-пака, то есть болтать. Давайте собирайте кастрюли и все прочие дела. Ну, мы там готовили, жили жизнью, да. И давай, Даниэль, неси это в машину. И он, ни слова не говоря, взял две тяжелые эти самые сумки с такими пакеты с кастрюлями, крышками и прочим, и пошел к машине. Я иду с ним, значит, пытаюсь какую-то сумку тоже держать и подшучиваю, поскольку такой стиль был у нас очень принят, он шел от него. И я говорю на иврите уже в ту пору, говорю, ну видишь, Даниэль, как тут относится к священнику без всякого почтения. И вдруг он стал очень серьезен, он бросил эти сумки на песок и говорит мне по-русски. Мы уже давно не говорили по-русски, но тут он говорит, ты думаешь, я служащий, он не знал слова служитель, ты думаешь, я служащий культа? Нет, я служащий человека. Поднял эти сумки и пошел к машине. Вот это такой очень характеризующий его эпизод. Он никакому культу не служил. Он служил Богу, и он создал вокруг себя, ничего не создавая, одним своим присутствием, такую атмосферу, которая влияла на всех людей. Улицкая пишет о том, что он ушел из церкви. Он не уходил из церкви. Он ушел из церковного здания. Но с церковью он не расставался, от нее не уходил и изменником Родины не считался никогда. И сейчас расскажу. В 90-х годах пошла алия, наша алия, которая, собственно, и создала как бы вот последнее поколение общины. Много людей тогда пришло к Даниэлю. Много людей, ищущих Бога. Много людей, которым Бог пришел через русскую культуру, через христианскую культуру, и которые еще не знали, где они окажутся. Они искали себя. И Даниэль всем этим людям был мамой и папой, можно сказать. Когда он умер, вот снова меняю какие-то вещи. Да. Он и делали по нему шиву, по еврейскому обычаю, сидели, шива растянулась на две недели. И каждый человек, который выступал и говорил на этой шиве, начинал с того, что говорил, меня он любил. Вот ко мне он вот так относился. И это были абсолютно все. Это даже смешно было. Но никто не мог без того, чтобы это сказать. Потому что так оно и было на самом деле. Он каждому человеку мог дать вот это ощущение любви. Оно шло от него. И вот, значит, когда приехал весь этот народ, Даниэль сказал, это было, если я не ошибаюсь, весной 91-го, нет, 93-го, он сказал, что ребята, у нас будет проблема хоронить. Ну, мы все молодые тогда были, как-то и в голову это не влезало, и вообще нам казалось, ну, что за проблема. Но выяснилось, что это большая проблема. Даниэль тогда выступил по телевизору. Тогда был только первый и второй канал телевидения. Он выступил, он говорил об этом. Почему? Потому что хоронить на арабском кладбище там, где арабы-крестьяне хоронят своих близких, это было, они не хотели. Возможно, что это и был бы какой-то компромисс, но они этого не хотели. И об этом Даниэлю было объявлено в церкви его церковным начальством, что вот нет, не будем мы твоих русских хоронить. Ну, русских в очень широком смысле этого слова. Вот Даниэль сказал, он был человек решения. Он сказал, нет места для мертвых, значит, нет места для живых. Встал и ушел. И открыл свою службу, стал вести свою службу в общинном доме. Общинный дом по улице Анилевич для нас всех стал домом на очень долгие годы. Пока Даниэль вел службу в церкви, туда тоже приходили. После службы сидели, разговаривали, пили чай и так далее. А потом, значит, там началась служба, и вот это как раз момент службы. Даниэль не ходил, как только он перестал служить в церкви, он перестал ходить в церковной одежде. Он ходил, вот его вид такой, с необходимыми деталями для службы, да. Вот хлебы преломления в коробке от печенья, вот вино в стаканчике. Вот так это все происходило. Так, сюда. Да. Вот Элишева Хенкер. Ей сегодня больше 90 лет. Она жива, живет в Хайфе. Она была помощницей Даниэля в течение всех лет, которые он вел общину. То есть с 60-х она приехала в 60-е годы в Израиль. Она немка. Судьба ее интересна. Ее отец пострадал от нацистов, когда она была ребенком. И когда она выросла, она приняла решение, что она поедет в Израиль и будет искупать немецкую вину перед евреями. Она не создала своей семьи, всю себя она посвятила службе. Она закончила то, что называется пасторальная работа. Это такой церковный вариант социальной работы. И всю себя посвятила нам, собственно. Вот Даниэль с первоисточниками. Одна из фотографий, сделанных в Доме престарелых на Арии. В Доме престарелых на Арии я работала в качестве социального работника сколько-то лет. Там жили самые разные люди. Он был построен для праведников народов мира, как Юрий говорил. Но в ту пору, когда я работала, в конце 90-х, праведников народов мира уже было не так много. И, собственно, дом стал принимать разных людей. Даниэль приезжал туда раз в неделю и вел там службу для тех, кто хотел участвовать. Никакого, естественно, никто не был обязан, только те, кто хотели. А заведовала этим домом Элишева, его помощница. Это кусочек пасхальной службы. Пасхальную службу Даниэль всегда начинал во дворе с зажигания огня. Целью было зажечь его, естественно, не в помещении, а снаружи, а внутри, а снаружи, простите. И снаружи на ступенях общинного дома стоят разные люди. Автор очень многих фотографий, показанных здесь, Юлия Пинчук, вот она. И служба начиналась с того, что Даниэль зажигал огонь в эмалированном тазике посреди двора. И вот так начиналась Пасха. Я не буду, просто нет такой возможности углубиться в его теологию, почему праздники, какие праздники, почему служба, почему на иврите, и как это все происходило. Хочу сказать только, что невероятный дух свободы царил там и продолжает нас всех, кто был близок, как-то держать вместе. Так. Не идет Юра. А, нет, идет. Вот еще.
Священное слово Юра сказать?
Да, хорошо, так и буду делать. Вот еще кусочки службы. Служба шла каждое воскресенье, в 6 часов вечера, иногда по субботам, по-разному. На иврите. Служба была создана, то есть текст, несколькими людьми, с основой на латинско-католическую, но с некоторыми вариациями, скажем так. Даниэль видел христианство как прямое продолжение иудаизма, не современного иудаизма, а иудаизма той поры, когда ходил и говорил Христос. И так он и развивал это дело.
Юра.
Работает. Это очень хорошо. Разные люди были на этих службах. Тут на этой фотографии есть француз, есть молодой израильтянин. То есть иврит для нас стал, как говорили когда-то в Союзе, языком межнационального общения. Не только русский народ из последних тех лет Алии приходил, но все, кто хотел, все, кто мог, все, кто знал о Данииле. Вот еще кусочек службы, без Юры, да. И вы видите тут разные люди.
Что на Ильич.
Вот он зажигает, зажигание свечи. Ага. Община. Я потом на все вопросы отвечу. Про общину я сказала уже, что мы ездили два раза в год в Тавку. Это было обычно на Шивот и на Суккот. Со всеми детьми, детей у нас было много. То есть это был такой сумасшедший дом, летний лагерь и католическая община. Все вместе, на иврите, среди Израиля. А кто мне тут заслоняет экран? Ага. Об отношении, пару слов об отношении Даниэля к Израилю. Это было очень сложное отношение, очень раненое, я бы сказала, если можно так сказать, об отношении. Он очень переживал о результатах того суда, о котором Юра рассказывал. Он считал, что, и так оно и есть, что это повлияло на судьбы многих людей, которые могли бы приехать в Израиль, приняв христианство, но так как есть эта поправка, то вот такого вот не происходит. Вот то, что Юра прочел из решений суда, на основании этого была принята поправка к закону о возвращении, которую, если простым языком, то человек, принявший другую религию, не обязательно христианство, евреем больше не считается и права на возвращение не имеет. Надо сказать, что в 90-х, когда хлынула Алия, никто ничего не рассматривал, не спрашивал и не требовал заполнения анкет, сегодня бы, конечно, такого не произошло. Окей.
Значит,
нет, тут изображены, это я, например. А это, да, например, Ира, которая сидит здесь. Да, а там Илья. А это Даниэль. Это, если я не ошибаюсь, 94-й год. В Тавке или 95-й, возможно, не помню точно. И, ну как сказать, молодые счастливые лица, это понятно. Но почему? Я начала говорить об отношении к Израилю. Значит, он переживал из-за того, что была принята поправка. В то же время он сильно
как бы настаивал, говорил нам всем молодым о том, что мы живем в Израиле. Мы живем не в другом месте. Мы не некие оторванные от почвы люди, которым вот важно хранить свое христианство. Нет. Мы живем в этой стране, и мы должны войти в нее, сделать ее частью себя, погрузиться в нее с наибольшей ответственностью, что ли, не знаю, как сказать. Но я могу сказать, что у всех у нас дал, воспитал эту любовь. И что-то мелькнуло у меня сейчас. А, вот такой момент, например. Поскольку мы все люди, приехавшие из разных городов Советского Союза, в какой-то момент мы хотели объединиться, хотели, как это в Израиле принято, построить Ишуф-Кейляти, то есть некое такое селение, где бы мы жили все вместе, и было бы хорошо, и вот и Даниэль бы там. Но Даниэль сказал, не делайте этого. Работайте каждый свою профессию, живите каждый свою жизнь. Знакомьтесь с Израилем, изучайте Израиль, погружайте в Израиль. Он сильно нам не советовал этого делать. И сегодня, 30 лет спустя, в общем, мы понимаем, я думаю, что был он прав. Это тоже всякие кусочки и вставки, то есть обычные. Да, смешная такая немножко. Обычное такое дело, что вот все закончилось. Мы жили там 2-3 дня на праздник, готовили сами, нам давали люди из немецкого монастыря, которые держали это место, они давали нам палатки, какие-то самые простые душевые, ну и кухню, где все мы по очереди готовили, по относительной очереди, ну как бы да. А вечером, естественно, сидели и разговаривали до бесконечности о том, что мы, кто мы, почему, что мы тут делаем, как мы живем, как мы растем. И Даниэль принимал, ему уже было много лет, он принимал живейшее участие, он был центром этих разговоров. Он был тем человеком, который, вот, ну вот вы знаете, он заходит в помещение, и в помещении становится светло. Я не могу даже по-другому это сказать. Это было так. Его присутствие было настолько сильным и значимым, то как-то очень хотелось свои растрепанные мысли как-то причесать, собрать, продумать, послушать, поменьше говорить, побольше послушать и так далее. Что у нас? Юра, да, работает. Это тоже, это Илишева, это какие-то куски. Много тут моих фотографий, ну вы уж простите, ничьих других тут не может быть. Это мои домашние фотографии. Так. А, вот секунду назад. Ага. Значит, и в Тапче был у нас такой обычай, поскольку это место умножения хлебов и рыб по Евангелию, да, где Иисус накармливается малым количеством того и другого, Даниэль в последний день нашего пребывания там, он делал рыбу на мангале сам, никому это дело не доверяя, максимум можно было там черную работу вокруг, и кормил всех. И спрашивал, вкусно ли, хорошо ли.
Так это в Тахбе, где было разделение.
Ну да, да, об этом я и говорю.
Насыщение.
Эта фотография снята на месте встречи христианских общин в Израиле. Я думаю, что сейчас их гораздо меньше, и они более малочисленны. Но в ту пору, в начале 90-х, было их довольно много. Я очень люблю эту фотографию, потому что вот это Даниэль. Все вокруг такие большие, высокие, стройные, солидные, такие сякие, а он в
стоит себе со своим стаканчиком и внимательно слушает того, кто ему что-то говорит. Это тоже по дороге на какой-то праздник, да, это он ведет за руки мою среднюю дочку. Да.
Из Франции приехал технологии.
Вот это французский парень Оливье. Нет, он не работает. Юра, не работает. Честное пионерство. Ага. Ну вот это, я думаю, что последние или предпоследние фотографии, это во время службы в тапке. Вот это вот черное, что мы видим. Вот это. Все это Кеннера. То есть служба шла на берегу Кеннера. Да. А вот это, о чем я хотела рассказать, это Даниэль, который вяжет. Это снято в доме престарелых на Арии. Прошу фотографии только нигде не публиковать, только у себя. Вот он научился, ну это я уже говорила, да, он научился вязать в монахини и любил это дело, когда у него было вдруг какое-то свободное время, которого у него не было, то он с удовольствием этим занимался. Значит, что еще я хочу сказать? Даниэль всегда считал, это звучит очень так пафосно, но так оно и есть, он считал, что человек отвечает за каждый момент своей жизни. В каждый момент он делает какой-то выбор. И этот выбор, спасибо, очень важен. И я расскажу один эпизод. Приехала группа, что хочу сказать. Даниэль активно участвовал в поиске, поимке и суде в том, что касалось бывших нацистов. И вот такой суд был над одним из, кстати говоря, из гетто Мир. И Даниэль ездил в Англию и давал свидетельство, суд шел там. Это его безумно утомляло. Ему было 75 на ту пору. Он, как молоденький, ездил туда, давал свои свидетельства, возвращался назад. И вот как-то приехала группа, ну, его любили, да, как бы в Израиле его знали, о нем есть в учебниках по обществоведению израильских, о суде над ним и о поправке. Значит, приехала группа делать о нем фильм, 285-й какой-то. И группа была в Иерусалиме, мне надо было в Иерусалим. Лично. Даниэль сказал, давай садись, поедем. Я еду в Иерусалим. Едем в Иерусалим. Погода вот примерно вот такая, только еще хуже.
Прекрасная погода.
У нас замечательная.
Сейчас?
Среди дня, 12 часов. Его машина размером вот с коробочку, без кондиционера, конечно, едет. В какой-то момент я ему так робко говорю, что Даниэль, ну вот что ты едешь туда? Ну вот тебе так тяжело. Он синел, бледнел, краснел, останавливался пить воду и так далее. Я говорю, что, ну а что, эта группа не могла приехать к тебе в Хайф? Он говорит, да, они же большие, там машина, там много людей, камеры. То есть. Я говорю, ну и что, они же тебя снимают, ты герой этого дела. Приехали бы они в Хайф. Да нет. Остановил машину у обочины. Это первое шоссе, да, там не очень остановишь. Он остановил у обочины. И мне говорит, ты что думаешь? Я в жизни у него такого тона не слышала. Ты что думаешь? Раз я вот такой Даниэль, я, значит, должен сидеть в кресле, ножки свесить. Он употребил еврейское выражение «кисэ мальхут», то есть на троне. я должен сидеть на троне, ножки свесить. И все придут и будут говорить: «О, Даниэль, о, Даниэль!» А я, значит, буду головой кивать. Нет, этого не будет. Ну, я замолчала и молчала дальше всю дорогу. Вот это был Даниэль. Это был Даниэль, человек, который... в котором соединилось столько разного всего, что я думаю, все книжки, которые о нем написаны, они и близко не отражают его многогранность, его богатство, его мира, его невероятную доброту. Человека, который, спасибо, пришел к нам и был среди нас. Он умер 9 ава, день разрушения первого и второго храмов. И вот 25 лет прошло. За 3 недели до его смерти у меня родилась дочь. И он приехал ко мне домой и подержал ее на руках. И этого я не забуду никогда. И я думаю, и она, естественно, не помнящая этого, тоже не забудет никогда. Я думаю, что я очень многого не сказала. Я буду рада и ответить на вопросы, и поговорить, и все такое, это невозможно. Но как бы заключая это все, я хочу прочесть свое стихотворение, посвященное памяти Даниэля. Стихотворение написано через год после его смерти. Написано оно было на иврите. Даниэль очень меня поощрял на иврите работать. А потом я же его и перевела на русский. Естественно, я по-русски его прочитала. Памяти Даниэля Руфазина. Двое идут себе горней тропой, словно братья в руке рука. Друг другу они говорят: вкуса нет в вине, и крошится хлеб. И не в силах понять человек, что бессилье бессилью рознь. Все равно продолжаешь жить, не пришло еще время твое отдохнуть. Брат на брата глядит, улыбается брату брат. Мы вместе с тобой, ты и я, из одного местечка, отовсюду, куда раскидала. Снег, снег над крышами Польши идет. Снег на Вильнюса крыши ложится, и на крыше в местечке мир с после войны белорусском. Это явно ошибка. Нет белого русского. Русское красно, ныне и присно. Кто не знает, заплатит всеми оттенками красного. Снег идет, и седая на крышах замков, домишек, церквей, синагоги. Нет, там его нет. Нет крыши на здании том, да и здания нет. Все на небе, все, кого на земле уже нет, на небе все собрались и ждут, что Господь не забудет, примет и пожалеет, и никто голодать не будет. И каждому каждый скажет: ну что я тебе говорил? Доброе утро, Бог! Доброе утро, дети! Как вы там? Что вы делаете? Что у вас за игра, дети? Как вы друг с другом ладите? Что сказать тебе, Боже? Вместе нам тошно, врозь скучно, а по-другому не можем. Игры наши жестоки, и никто не учит уроки. И внемлет Господь безмолвно, и внемлет Господь, и внемлет. Болью болят небеса, слезами, солью исходят. Соль всей боли на свете, боль всей неволи, да сбудется воля твоя. Дождь в Израиле, дождь над крышами Хайфы, крышами синагог и церквей, богоделен, судилищ, правилищ. Это явно ошибка. Но как же сказать: мест для правды, мест, где праведника найдешь? Нет таких мест, и праведник дома лишен. И, наверное, еще хорошо, если хоть где-то можно позволить себе отдохнуть. Дождь в Галилейском, будет ли доброе, что в Галилее?
крошки селения Бустана Галиль, там жил его брат. Брат на брата глядит. Что ж ты наделал? На кого нас оставил? Скажи нам, скажи хотя бы, спаси, сохрани, помилуй. Там, где ты сейчас, лучше слышно. Дождь в Израиле, скользко жить, полно дорожных аварий, терактов, армейских ошибок, просчетов правительств, обид, размолвок, несчастья, непонимания. Все, что осталось, любви твоей малость. Дождь, словно голос немолодого певца, по-своему честного до конца, да никому неизвестного срока. И нет на моей земле иного пророка. Всегда казалось, ну мы-то, мы тебя любим. Сейчас узналось, все они тебя любят. Все они, дети, солдаты, бомжи, эмигранты, поломойки, кибуцники, профессура. Все они виды и классы, пары и одиночки. Все соплеменники Ноя, заселенцы Ковчега. И все, кому там не хватило места, и все, кто боялся туда подняться, и все, кто о нем и слыхом не слышал, и все, кто понял, кто не понял, еще не понял, что мы дышим водой, вообще не дышим. И я тоже. Брат на брата глядит, дождь на еврейской земле, радуга над землею. Это значит, те двое идут себе горной тропою, беседуют меж собою. Не оставь нас. Ладно, уже не важно. Брат твой с нами всегда, мы с ним, так оно и будет. Ныне отпущающий раба твоего с миром, и внемлет Господь безмолвно. Спасибо.
Насколько это стихотворение сейчас актуально?
Ну, да. Друзья, вопрос.
Книжка моя здесь.
Нет,
о Даниэле. Это очень сложно. Я много раз себе пыталась ответить на этот вопрос, хочу ли я написать. Вы знаете, наверное, нет. Я хочу его хранить внутри. Вот так, как он хранится внутри. И... Потому что когда пишешь, да, как пишущий человек, случайно я знаю это точно, оно в какой-то момент отделяется от тебя, становится...